«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Не могу не отметить, не отметить по поводу новостей, что, на мой взгляд, вот это вот нападение на председателя Центризбиркома Панфилову является прямым следствием разжигания либеральными средствами массовой информации и так называемыми либеральными политиками ненависти в нашем обществе, создание атмосферы ненависти. Когда продукты этой атмосферы ненависти приходят в редакцию самих этих медиа, там учиняют погромы и, так сказать, преступления, вот это одно. Но сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда эти средства массовой информации либеральные, когда либеральные политики сознательно создают атмосферу ненависти в обществе. Они разжигают ненависть. Естественно, это разжигание приносит плоды. То есть понятно, что это не профессиональное нападение, понятно, что это какой-то, так сказать, непонятный клоун, но посмотрите, какое сейчас ликование царит в либеральной благосфере по поводу нападения на Панфилову. Как эти люди радуются, в каком телячьем восторге они пребывают, и как они глумятся над Панфиловой, ну, впрочем, точно так же, как они глумились над детьми, которых убивают на Донбассе. Примерно так же. Вот. Естественно, это мое оценочное суждение, но другой причины, если честно, представить себе сложно. Значит, у нас сегодня опрос, потому что проходит очередной уже пятый Восточно-экономический форум в городе Владивостоке. Это знаменательное событие, съезжается большое количество бизнесменов, большое количество государственных деятелей, там плодотворные переговоры, подписываются соглашения, я думаю, на очередные триллионы рублей. Вот, дорогие друзья, как вы ко всему этому относитесь? Если вы считаете, что Восточно-экономический форум, ему подобные форумы не нужны, что это бессмысленная трата времени и денег, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. А если вы считаете, что Восточно-экономический форум и ему подобные форумы нужны и полезны, пожалуйста, звоните 637-65-18. Еще раз. Просто я столкнулся, я был в Владивостоке как раз перед этим форумом. И я столкнулся с очень специфическим восприятием этого дела. Поскольку эти форумы про инвестиции, а социального развития, ну, практически не наблюдается невооруженным глазом на Дальнем Востоке, то вот восприятие людьми обычными этих форумов примерно такое, что на этих форумах компрадоры-менеджеры отчитываются перед колонизаторами, там, китайцами, корейцами, японцами и прочих. Вот это реальная атмосфера. Это реальное восприятие всего этого. Потому что вот есть проекты, которые осуществляются где-то там далеко и никакого отношения к реальной жизни людей не имеют. Есть проекты, которые осуществляются для, так сказать, колонизаторов. Тот же самый мост, который полезный для обычных людей. Вот. Но, тем не менее, это не для людей делается. Это делалось для, вот, так сказать, господ колонизаторов. И эти форумы – это не про реальную жизнь в России, а это для того, чтобы колонизаторы могли более спокойно, так сказать, осваивать, эксплуатировать территорию, которая все еще является российской, там, по каким-то причинам. Я с этим настроением, в общем, столкнулся у обычных людей, так сказать, с ними разговаривая. Именно у обычных, не у бизнеса, не у чиновников, нет, у самых обычных рядовых людей. Вот. А в Владивостоке люди очень образованные. Поэтому, собственно, я и поставил это голосование еще раз. Давайте примем звоночку. Евгений из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос. Вот насколько была альтернативная программа «500 дней»?
А, это Явлинский, 90-й год. Ну, во-первых, правильно говорить, не программа 500 дней, программа 400 дней. Был тогда такой прораб перестройки, Михаил Бочаров, директор кирпичного завода. И он сделал программу 400 дней. Но потом стало ясно, что эту программу нужно, так сказать, придать ей блеск, лоск. И вообще, так сказать, что нужно какой-то человек влиятельный в демократических кругах, чтобы эту программу лоббировали. Поэтому появился господин Явлинский как создатель этой программы. У меня хранится экземпляр программы с его росписью. Когда я увидел эту роспись, я понял, что Явлинский в России не будет никогда и никем, потому что роспись безумно сложная, безумно красивая, и человек, который такую роспись выводит, он, понятно, что он... Все его жизненные силы уходят на любовь к себе, на самолюбование, на то, чтобы что-то сделать, уже сил не остается. Вот. После этого к программе «400 дней» добавили кусок «Последние 100 дней», где описывалось практически, как будет хорошо при рыночном коммунизме. Вот. И стала программа «500 дней». Альтернатива была, альтернативы были, и я участвовал в разработке такой программы. Но эти альтернативы исходили из того, что государство способно что-то сделать. Что государство способно оздоровить денежное обращение. Там предполагалось использовать потребительские товары как обеспечение денег, и тогда как раз было, рухнуло потребительский рынок, потому что слишком много напечатали пустых бумажек. И ввести, так сказать, качественные, хорошие деньги, обеспеченные не золотом, как в начале 20-х годов, а потребительскими товарами, и потихонечку заменить плохие обесценившиеся деньги хорошими. Эта идея требовала просто желания. Желания в тогдашнем государстве не нашлось. Вот. Так что альтернатива была, но по политическим причинам, когда... так сказать, либералам, которые тогда были у власти, они назывались демократами, просто хотелось пограбить, но были святые честные души, типа той же самой Панфиловой, но они не имели участия в не имели доступа к реальной экономической политике. Вот. А люди хотели, во-первых, пограбить, и, во-вторых, обеспечить господство Запада. В том числе, исходя из совершенно таких логичных соображений, что если Запад сильнее, пусть он нами управляет, авось будет баварское пиво. Вот, поэтому проекты были, но они были содержательны, а не аполитические, они были, я боюсь, нереалистичны. Нереалистичны. Давайте еще раз послушаем. Да, Сергей из Новосибирска, слушаю вас.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Да.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, расслышу, Сергей Геннадьевич.
Взаимно. Недавно узнал про один отечественный газированный напиток, название говорить не буду, дабы не обвинили в рекламе. В составе экстракта солодки, зверобоя, шиповника, без консервантов, срок годности 35 суток. Несколько лет уже напиток производится, а я про него и не слышал раньше. Узнал случайно от местного таксиста. Михаил Геннадьевич, почему у нас так все печально с продвижением и популяризацией наших качественных продуктов, а также отечественных достижений в науке и технике? Спасибо.
Очень просто. Когда вы... с популяризацией плохо, потому что плохо с производством. Да? Для того, чтобы себя рекламировать, вы должны иметь некоторый оборот производства. Или государство вас должно рекламировать. Но государство занимается уничтожением российской экономики, потому что процентная ставка Банка России выше рентабельности в большинстве отраслей. То есть государство создает систему, когда кредитование запрещено для реального сектора и всячески стимулируется только финансовую спекуляцию. А с другой стороны, мы имеем огромную сложившуюся машину по организации импорта, мы имеем огромное импортное лобби и огромное лобби иностранных компаний, которые задавят любое производство не свое. Вот если вдруг производители этого напитка, подозреваю, что я знаю, о ком вы идете, вы говорите, потому что я знаю производителя аналогичного напитка, но мы даже не имеем права его упомянуть в эфире, потому что тогда нас засудят глобальные гиганты Coca-Cola и Pepsi-Cola. Мы не имеем права даже упомянуть российских производителей, потому что нас смешают с грязью. Вот это политическая система Российской Федерации. Это не экономическая, это политическая система, когда власть принадлежит глобальным спекулянтам и глобальным монополиям. Дай бог, когда глобальным производящим монополием, а не глобальным спекулятивным монополием. И как бы, когда возникает конкуренция, то огромная лоббистская машина иностранных корпораций, глобальных корпораций и российских импортеров, компрадоров просто давит любое производство. Вот и все. Это элементарно. А в обычных странах, где государство пытается развивать страну, а не пытается разрушить, там государство поддерживает своих производителей. Есть специальные программы для этого, и можно в них строиться. Но у нас это все на уровне пиара, на уровне ля-ля. Знаешь, как, милый, ты меня любишь или это пиар? Так вот, это пиар, можно отдыхать. У нас много чего производится, но мы с вами об этом не узнаем. И производители погибнут, потому что невозможно жить в государстве и противостоять его политике, по крайней мере, в бизнесе. Пауза будет короткая.
Экономика.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. Если вы считаете, что форумы, подобные Восточному экономическому форуму, не нужны России, являются бесполезной тратой времени и денег, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Коллеги, пожалуйста, набирайте внимательней. Когда вы набираете цифры невнимательно, вы подрываете российский бизнес. Мало того, что на него правительство ополчилось и Банк России ополчился всей своей мощью, так еще вы несчастной фирме мешаете нормально работать. Люди в шоке, на самом деле. Они добросовестны, они в пятницу и по вечерам работают. И если вы считаете, что Восточный экономический форум, подобные ему форумы, нужны и полезны для России, звоните 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Давайте еще звоночек примем. Артур из Москвы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А вот у меня такой вопрос. У меня экономического образования нет.
Да.
Вы мне подскажите, пожалуйста. Вот сейчас возраст пенсионный подняли, да?
Так.
А на трехдневную рабочую неделю переходят. Вроде как нам и рабочие нужны, а вроде как и делать нечего. Вот как-то объясните мне,
пожалуйста. Да, мы это обсуждали, вам, Артур, спасибо. Значит, во-первых, четырехдневная рабочая неделя – это еще не реальность, это пока разговорчики. И, так сказать, само правительство не определилось, что же оно под этим делом, под этим имеет в виду. И вообще уже заявили, что дело очень отдаленного будущего, не ближайших лет. То есть это просто разговоры. Я думаю, что господину Медведеву кто-то рассказал про слова Берия начала 50-х годов, он решил, а чем я хуже Берия. Он уже один раз порулил часовыми поясами и переходом на зимнее и летнее время, в результате чего 3 года 75% людей, если верить опросам, испытывали проблемы с тем, чтобы уснуть и с тем, чтобы проснуться. Ну, хочет порулить еще раз. В реальности здесь я не вижу никакого противоречия, потому что пенсионная реформа, кража у нас 5 лет жизни, способствует уничтожению людей, потому что люди будут работать в том возрасте, когда они уже работать не должны по состоянию здоровья с учетом реалий нашей жизни. Ну, а сокращение рабочей недели при прежних заработках и прежнем объеме рабочей недели в часах будет означать, что 4 дня будем работать более интенсивно, чем раньше. Соответственно, более интенсивная работа – это износ организма. Люди, опять-таки, будут умирать быстрее. И то, и другое ведет к повышению смертности не мытьем, так катаньем. Ну, наверное, есть какие-то другие причины этого заявления господина Медведева. Какая-то, наверное, своя, есть другая логика. Ну, послушаем. А про объяснение пенсионной реформы мы же до сих пор ничего внятного так и не услышали за более чем год этого разврата омерзительного. Вот. Но есть еще одна тема, которую хочу поделиться. Вот вы пишете, что я такой сегодня грустный. Так вот, есть такая штука — иммуноглобулин. Это, ну, когда вот человек искусает собака, и непонятно, бешеная или не бешеная, все так дружно шутят. Раньше 48 уколов в живот, потом было 36 уколов в живот, сейчас говорят уже 24, потому что более эффективные, так сказать, лекарства. Ну, это как бы некоторая часть нашей повседневной жизни. Вот собачка искусала, или там, не дай бог, лиса, или не дай бог, белочка, значит, сразу бегом к врачу. И чем быстрее, тем лучше, потому что это делать нужно быстро. И, значит, профилактический укол от бешенства. Потому что если человек заболеет бешенством, то он не взбесится, как думают некоторые люди, которые сдавали ЕГЭ, а он умрет. То есть это вопрос жизни и смерти. И вот, значит, госпожа Симоньян, руководитель нашего одного из лучших в мире информационных холдингов «Russia Today», вот, наверное, лучшего в мире, если смотреть по его, так сказать, посещаемости на Западе. Ей написали ее знакомая, она поделилась этим в Твиттере. Очень обеспеченные знакомые, у которых домашняя собака укусила ребенка. Ну и на всякий случай они, значит, решили сделать укол от бешенства. И они, значит, обслуживаются, поскольку они люди состоятельные, в самой дорогой клинике Москвы. Опять-таки, не буду называть, чтобы не рекламировать. Ну и как злые языки говорят, может, это и неправда, что совладельцем этой клиники является, так сказать, вице-мэр по здравоохранению города Москвы, тот самый, который при помощи Маши Гайдара, как я понимаю, инициировал реформу московского здравоохранения, за которой, в общем-то, возникли очень большие проблемы с получением простейшей медицинской помощи. Вот. Ну, это как бы лирика, потому что, может быть, он и не имеет отношения к этой клинике, самой, так сказать, дорогой в Москве. Но в самой дорогой в Москве медицинской клинике, частной, естественно, людям сказали, что, вы знаете, мы не имеем права делать уколы от бешенства, пожалуйста, обращайтесь по своему полису медицинского страхования. Ну, люди поехали в московскую детскую в Морозовскую детскую больницу, самую лучшую больницу Москвы, выстояли там больше 2 часов в очереди, как водится, потому что никто, так сказать, не стал оказывать им помощь в срочном порядке, хотя укус и, так сказать, укол от бешенства требует именно срочной помощи. А и отстояв очереди, они узнали, что, как они написали, в Морозовской детской больнице городской иммуноглобулина, чтобы колоть от бешенства, нет уже год, потому что московские чиновники этот иммуноглобулин не закупают. Иммуноглобулин есть в частных клиниках города Москвы, по крайней мере, в иностранных частных клиниках, но они не имеют права его колоть, потому что таковы правила московского здравоохранения, может, и федерального здравоохранения. На самом деле скандал получился довольно неплохой, и департамент здравоохранения города Москвы сделал по этому поводу официальное заявление. Я не буду вас мучить канцеляризмами. Официальное заявление совершенно потрясающее. Смысл такой. Дорогие друзья, департамент здравоохранения работает хорошо. Мы каждый месяц объявляем конкурс на закупку иммуноглобулина. В марте, в апреле, в мае, в июне, в июле. Вот сейчас в сентябре, 4 сентября мы объявили новый конкурс. Но на эти конкурсы никто не подает заявок. То есть мы хотим купить иммуноглобулин, но ни производители, ни импортеры не хотят нам его продавать. Поэтому, дорогие товарищи москвичи, да, и эти проблемы, там сказано, наблюдаются не только в Москве, но и в некоторых, ну, сказано, в некоторых других регионах Российской Федерации. Типа, не волнуйтесь, это не только вам угрожает смерть от взбесившейся белочки или нездоровой собачки и вашим детям, это вам в других регионах России тоже все с этим очень плохо. И дальше фиксируется, что говорится просто, что в настоящее время вакцинация москвичей производится за счет иммуноглобулина, который остался с прошлого года, за счет переходящих остатков. И мы обязательно, как только... И мы объявляем новый конкурс. То есть это заявление показывает, что проблема есть, проблема реальная. А насчет переходящих остатков с прошлого года, господа, я хотел бы узнать, а насколько этих переходящих остатков хватит. И меня потрясает то, что это заявление очень ярко показывает, ну, это есть в Телеграме, кто хочет, посмотрит, кто хочет, зайдет на официальный сайт Депздрава, показывает, что люди, которые вот нами управляют, на меня лично производят впечатление биороботов. Но поставьте себя на место этого чиновника. Вы закупаете жизненно важный препарат, без которого люди будут умирать. В частности, будут умирать дети. Да? Собаки редко кусают взрослых, а вот детей одно удовольствие для них. Соответственно, вы должны прежде всего постоянно изучать конъюнктуру рынка. Ваша работа не тупо писать на заборе или на своей электронной доске, что мы хотим купить и ждать, когда на вас свалится этот иммуноглобулин. Вы обязаны изучать конъюнктуру рынка заранее, чтобы быть в теме, чтобы если возникнет дефицит вдруг, сигнализировать начальству, чтобы если на рынке возник избыток, купить по пониженной цене, а не по повышенной, денежку сэкономить. Да? То есть вы, главная обязанность государства, когда оно организует закупки, это осуществлять мониторинг рынка, изучать рынок. Но об этом в нашем государстве, по-моему, не знает никто вообще в принципе. Вторая вещь. Ну вот в марте месяце, вы представьте себе, вы чиновник, в марте месяце вы объявили конкурс по закупке жизненно важного лекарства, без которого, повторюсь, люди будут умирать. А на конкурс никто не явился. Ну, допустим, вы решили, что вы как-то неправильно его объявили, плохо разрекламировали и так далее. А следующий месяц вы опять провели этот конкурс, и опять никто не явился. Ну, нормальная реакция нормального человека, он понимает, что что-то не то, и он должен начать бить тревогу на аппаратном уровне, что, ребята, то ли блокада, и Российской Федерации не поставляют жизненно необходимый продукт. Потому что мы все знаем, что у нас растет доля российского производства лекарств, но при этом мы не менее твердо знаем, что эта доля растет за счет расфасовки, а основная часть компонентов мы по-прежнему закупаем за рубежом. Но, в общем, что-то происходит не то. Да? Значит, то ли нужно в ударном порядке строить заводы по производству этого иммуноглобулина самим и начать, знаете, вырабатывать сыворотку. То ли нужно покупать какими-то левыми путями через десятые руки, как когда-то компьютеры покупали во время, когда американцы на Советский Союз наложили эмбарго. Но нужно что-то делать, потому что иначе люди начнут умирать. Так должен поступить любой нормальный чиновник. А если чиновник не человек, а биоробот, ну тогда, судя по всему, он поступает по-другому. Он просто тупо продолжает делать одно и то же. Да, никто не является на конкурс, но он будет продолжать объявлять конкурсы, его совершенно не волнует, что будет происходить дальше. И, наконец, детский вопрос. Это в Москве и в других регионах. А где Минздрав? А пауза, дорогие друзья, будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. И теперь давайте примем звоночек. Эдуард из Великого Новгорода. Вы в эфире.
Да.
Алло. Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот в начале 2000-х годов вот наше правительство одно время возглавлял Зубков, если помните.
Помню, конечно.
Вот, и он подписал такое постановление, при котором вот естественным монополиям разрешалось каждый год повышать цены на сырье, на свои услуги. А вот если это постановление отменить, вот инфляция будет или нет? Как по-вашему?
Вы знаете, дело в том, что естественные монополии государство обязано контролировать по очень простой причине. Это почему они называются естественными? Это те сферы, где по технологическим причинам выгоды, экономия, грубо говоря, от конкуренции ниже, чем издержки на организацию этой конкуренции. Ну, грубо говоря, у нас в квартире один водопровод и одна канализация. Поэтому мы не можем проложить второй водопровод, чтобы они могли конкурировать друг с другом за наши условия, за наше, так сказать, пользование ими. И мы не можем поставить у себя в квартирах две конкурирующие канализации по той же самой причине. Это слишком дорого и слишком сложно, и слишком безумно. А если по техническим причинам конкуренции быть не может, то мы имеем естественную монополию. И если государство не будет контролировать издержки этой естественной монополии, то эта естественная монополия убьет нас всех, просто задушит к чертовой матери резким ростом тарифов. То, что господин Чубайс нам наглядно очень демонстрировал в начале нулевых годов. Следующий вопрос. Как же должно государство контролировать эти естественные монополии? Оно должно контролировать их очень глубоко. Потому что если запретить им повышать цены, ну, естественно, монополия не сможет делать ремонт, все проржавеет, рассыпется, и мы останемся без водопровода и без канализации. В 21 веке, но в условиях 18. А если закрыть на них глаза, то они, так сказать, задерут цены. Поскольку государство не хочет заниматься сложными профессиональными вещами, Ну, если заниматься профессиональными вещами, то придется звать профессионалов. А если звать профессионалов, то либеральные реформы станут невозможными. Потому что профессионалы не позволяют разрушать то, чем они занимаются, ради там чьей-то наживы. Поэтому нашли такой способ, как бы и нашим, и вашим, запретить, естественно, монополиям повышать цены выше уровня инфляции. Но, естественно, монополии очень обрадовались, потому что это означает разрешение повышать цены, тарифы на уровень инфляции. Ну, а дальше уже зависит от так сказать, лоббистской борьбы. Скажем, энергетика, электроэнергетикам, ну, страна шокирована была Чубайсом, и сейчас шокирована Чубайсом, поэтому электроэнергетики повышают, государство позволяет им повышать тарифы на относительно небольшую величину. А монополисты в сфере коммунальных услуг, они резвятся как хотят, они находятся на региональном уровне, а обычно и на местном уровне, и, соответственно, они повышают тарифы значительно выше, чем те же самые энергетики. Но это происходит от того, что государство не исполняет своих обязанностей. Давайте еще звоночек примем. Александр Саратова, в эфире.
Здравствуйте. Как финансировалось строительство жилья в СССР и почему была возможна бесплатная раздача? Спасибо.
Бесплатная раздача была возможна потому, что государство считало своих граждан имеющими право на человеческое существование. Вот сейчас в Германии ввели бесплатное высшее образование. На немецком языке для всех. На английском языке для очень многих специальностей. Официальная формулировка. А это право человека. Неотъемлемо. Если он захочет, он должен иметь возможность получить высшее образование. Это не важно, что он потом с этим образованием будет делать. У человека есть такое право, у государства есть возможность это право дать, и оно обязано обеспечить. В Советском Союзе исходили из того, что для того, чтобы человек хорошо работал и помогал строить новое общество, он должен жить в максимально хороших условиях, которые можно обеспечить при данном уровне развития производительных сил. Поэтому человек не должен заморачиваться, не должен мучиться в своей повседневной жизни, он должен чувствовать себя хорошо и достойно. Поэтому была не только, так сказать, раздача бесплатного жилья, была еще и социальная норма, медицинская норма, сколько квадратных метров должно приходиться на человека. То, что сейчас в Москве, скажем, отменено в ходе Собянинской реновации. Сейчас просто людей из консервной банки, так сказать, переселяют в другую консервную банку, считая жилье по числу комнат. Единственный выигрыш за счет большей площади кухни, больших коридоров, больших санузлов. Большое спасибо за это. Только маленькая деталь. Люди живут не в санузлах. И спят не в санузлах. И даже не на кухнях. Хотя сейчас уже спят и на кухнях. Люди все-таки должны жить в комнатах. И Советский Союз, советское государство, поскольку оно помнило, что оно обязано служить своим гражданам, оно им старалось служить. Не всегда получалось, но оно старалось. Был другой функционал. А у нынешнего государства, насколько я могу предположить, функционал, заложенный на моих глазах в 90-м году, заключался в том, чтобы страну грабить. Разные задачи. Соответственно, разные меры. Хотя слова могут быть абсолютно одинаковы. Итак, возвращаясь к теме, которую я затронул, про отсутствие иммуноглобулина уже год в Морозовской детской больнице со слов, опять-таки, родителей. Подчеркиваю это. И реакция Департамента здравоохранения города Москвы. То есть простые вопросы. Первое. А почему Департамент здравоохранения города Москвы не исследует рынок? Это несложно. Совсем несложно. Хотя бы жизненно важных лекарств. Потому что для того, чтобы грамотно провести закупку, нужно исследовать рынок. Если вы его не исследуете, вы эти лекарства закупите по цене в 5 раз выше, чем то, сколько они реально стоят. Ну, хорошо, на 40% дороже. Вы разбазарите народные деньги. Или, может быть, для этого у нас не проводится исследование рынка. Второе. Хорошо, вы не исследуете рынок, вы столкнулись с неожиданностью. Никто не хочет вам продавать жизненно важные лекарства. И более того, вы знаете, что в других регионах тоже нечто подобное. А почему вы не реагируете на это? Это нештатная ситуация. Столкнувшись с любой нештатной ситуацией, любой исполнитель должен на это реагировать. А наши чиновники на уровне Департамента здравоохранения, официальное заявление, а нам все равно, ну, не получился один, мы будем делать другой, пока люди не перемрут от бешенства. Да? Такое ощущение возникает из этого сообщения. То есть это вот такая позиция, что нас вообще реальность не касается. У нас есть регламент. Если в регламенте не прописано, что мы должны обеспечивать людей иммуноглобулином, а в регламенте прописано, что мы должны проводить закупки иммуноглобулина, и неважно, какой результат этих закупок, то нам плевать на людей, нам плевать на результаты собственной деятельности. Следующий вопрос. А где вообще Минздрав? Есть такое ведомство на федеральном уровне, Министерство здравоохранения. На Украине его называют Министерством здравоохранения в силу того, как оно работает. И у меня ощущение, что пора нам в данном вопросе последовать украинскому примеру. Потому что Москва пять раз подряд уже полгода не может закупить жизненно важные лекарства. Схожая ситуация в некоторых других регионах. Где реакция Минздрава? Где какие-то усилия государства? Наконец, детский вопрос у меня к департаменту здравоохранения. А насколько хватит переходящих запасов 2018 года, на которые вы ссылаетесь? Если в Морозовской детской больнице, напоминаю, это центральная больница детская, и, на мой взгляд, это лучшая детская больница, хотя специалисты, наверное, это спорят. Но, тем не менее, она главная, она наиболее авторитетная, она наиболее известная. Если даже в ней, если верить родителям, иммуноглобулина нет уже год. Начинаешь понимать, что это, что это у проклятых большевиков было все лучшее детям. И именно в этом причина, по которой либералы так ненавидят большевиков. Потому что все лучшее детям, а не все лучшее олигархам. Я думаю, что 1/10 денег, которые, так сказать, в Москве тратятся на плитку, хватило бы, и собянинские бордюры, хватило бы на то, чтобы построить достаточное количество заводов на всю страну, причем в ударные темпы построить. Может, они строятся, но, ребята, расскажите, когда они будут введены в строй, когда они дадут лекарства. Давайте примем звоночку. Анатолий из Волгограда в эфире.
Да. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
У меня три коротких вопроса.
Да.
Первый. Правдива ли информация о том, что, покидая пост президента, Ельцин согласовал с Америкой кандидатуру своего преемника Путина в имя главнокомандующего вооруженными силами России? Второй вопрос. Какую ответственность, по вашему мнению, несет Путин за то, что в результате его деятельности и в роли главы правительства, и в роли главы государства, подписывающего федеральные законы, значительная часть населения России нищенствует и, в отличие от незначительной олигархической части, цинично умерщвляется существующими условиями жизни и в изобилии непригодными для потребления продуктов питания, лекарствами. И третий, последний. Справедливо ли утверждение о том, что капитализм нельзя ни обойти, ни объехать? Его можно только взорвать. Спасибо большое.
Спасибо большое. Ну, общественные формации, вообще говоря, не взрывают, они преобразовываются сами. И если мы сейчас посмотрим на развитие мира, мы увидим, что в нынешнем капитализме очень-очень много черт классического коммунизма, как из учебника. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, подводим итоги опроса. Меня они шокировали. Я привык быть в большинстве, но в данном случае я в меньшинстве абсолютном, сравнимом с меньшинством «Единой России». Порядка 200 человек ответило на звонки, сделало звонки. Значит, 91% позвонивших считает, что Восточно-экономический форум и прочие подобного рода форумы не нужны России, являются бесполезной тратой времени и денег. 91,4%, если быть более точным. Менее 9%, то есть 8,6% считают, что, как и я считаю, что они нужны и полезны. Ну что ж, дорогие друзья, в данном случае можете считать меня «Единой Россией». Вот, поэтому я думаю, что если там будут какие-то серьезные решения, то в понедельник в 17 часов я вам расскажу об этих решениях, чтобы, так сказать, убедить вас. Отвечая на вопрос уважаемого коллеги, значит, согласовал ли Ельцин с Америкой кандидатуру Путина? знаете, я в то время работал в государственном аппарате. Даже я был тогда помощником Примакова, который был главой политического блока «Отечество, вся Россия». И, в общем, что происходило у нас в политике, я знал, скажем, политкорректно неплохо. Про такую вещь я не слышал. В том числе потому, что Борис Николаевич Ельцин в то время, по моим ощущениям, находился не в том состоянии, чтобы с кем бы то ни было что-то согласовывать. Это слишком сложно было для того состояния, в котором он тогда находился, опять-таки, по моему мнению. Но, в принципе, это вполне возможно, учитывая, что в конце 90-х годов российской государственности фактически не существовало. Погуглите в интернете Стамбульский саммит НАТО, по-моему, или кого-то там, Стамбульский саммит НАТО 99-го года. Что там про нас говорили и что там с нами собирались делать? И это, уважаемый коллега, ответ на ваш второй вопрос про ответственность Путина за низкий уровень жизни в России. Помимо низкого уровня жизни в России, нужно вспомнить, что именно Путин восстановил российскую государственность, которой не было. Она срослась криво, косо, убого, ужасно. Любая критика будет правильной. Но она есть. В 99-м году я это очень хорошо помню, потому что я был внутри. Ее не было. Ее просто не было. Была совокупность начальников и некоторое количество воров с их секретаршами. Точка. Вот. Наши уважаемые господа либералы, ну, кое-где еще кем-то уважаемые, они не могут простить Путину ни низкого уровня жизни людей. Они не могут ему простить восстановление уровня жизни. И вот когда мы вспоминаем Лужкова и взвешиваем его вклад в историю, то, конечно, вспоминают поздний период Лужкова, когда было это батуринское безумие и, так сказать, подавление бизнеса и грабеж, когда у людей отнимали гаражи и все остальное. Но нужно учитывать, что именно Лужков спас Москву от чубайсовской приватизации. Ну, просто главный приватизатор всей Москвы погиб в автомобильной аварии, и больше ни у кого не возникло желания пытаться что-то еще делать. Было начало 90-х годов, все поняли, как я подозреваю. А потом он обеспечил экономическое развитие Москвы на основе отказа от чубайсовской воровской грабительской приватизации. И когда люди понимают, вспоминают, что было в начале 90-х годов, когда Питер был городом разбитых фонарей, бандитской столицей, а Москва все-таки жила нормально. Не потому, что Москва, а потому, что другое управление было городу. При всех недостатках, при всех этнических мафиях, которые при Лужкове зашли в город, вот, возникает другое ощущение. Я думаю, что в истории, если у нас, конечно, будет история после, так сказать, нынешней деятельности нашего государства, уже не нашего давно государства, путинский период будет учитываться сбалансированно. Но теперь еще одна история, которую не могу не сказать, мне тут написали, уважаемые радиослушатели, историю про социально незащищенных людей. Ну, мы все знаем, что там люди берут ипотеку, мы радуемся, что процент по ипотеке снижается, но бывают ситуации, когда в силу сложных жизненных условий люди не могут расплатиться по ипотеке. Тогда должны прийти судебные приставы, арестовать жилье, хотя для единственного жилья есть некоторое послабление. И вот в Сергиевом Посаде чудесная история, когда банк Россита, не обращаясь никаким судебным приставам, приходят, и просто сотрудники банка захватывают дом человека, который смог вовремя вернуть ипотечный кредит. Никаких разговоров там про каникулы, ничего. Причем приходит его отсутствие. Соседи звонят, человек прибегает, вызывает полицию. С участковым приезжает, видят, как его имущество выносят из дома и увозят в неизвестном направлении. Часть просто выкидывают на землю. А полицейские его удерживают, вернее, ее, эта женщина, чтобы она не выскочила из машины. Это банк Россита, да? О котором никто из нас, наверное, никогда не слышал. Но банк, про который никто из нас никогда не слышал, способен со своими, так сказать, клиентами сотворить такую вещь, когда из-за кредита там, в 2 миллиона рублей нанесен ущерб на 17 миллионов рублей. А дальше наступает цирк, потому что человек пытается защитить свои права в суде. И суды всех уровней принимают решения в его пользу. А после этого все так называемые правоохранительные структуры, которые обязаны выполнять решения судов, просто не обращают на эти решения ни малейшего внимания. То есть еще раз. Вместо того, чтобы сделать закон с судебными приставами, банк осуществляет, по сути дела, бандитский захват жилья. При этом соседний участок, который принадлежит сыну этой женщины, никак не имеет никакой хозяйственной связи с ней, да, разные физические лица, захватывается тоже. Имущество уничтожается, причем на глазах у человека. Ну, или воруется, в хорошем случае. Уж если его украли, оно где-то еще есть, можно вернуть. Правоохранительные органы не то что не защищают закон, они удерживают, участковый блокируют двери в машине и не выпускают женщину, на глазах которой уничтожают ее жизнь. По сути дела, потому что хозяйство – это жизнь человека. Вот. И после этого долгие годы человек не может, выигрывая суды. Понимаете, я привык ругать нашу судебную систему, но здесь человек получает судебное решение, что это бред, что это безумие, что все это нужно пересмотреть. И судебные решения не исполняются никак. Я с этим тоже сталкивался, меня тоже обманывали мошенники, вроде этого Исаева пресловутого. Но я даже добивался судебных решений. Но простите, нас некому исполнять судебные решения, потому что служба судебных приставов бездействует. То есть можно понять и этот банк. Но в целом правоохранительные структуры, которые столкнулись с бандитизмом, понять нельзя. И уж в любом случае банк может, как юридическое лицо, да еще серьезно, оказать воздействие на судебных приставов. То есть вот эта ситуация абсолютного произвола... Да, конечно, можно говорить, что Подмосковье абсолютно бандитская территория. Можно вспоминать жалобы жителей Сергиева Посада на церковное рейдерство, сколько угодно. Но здесь-то рейдерство не церковное. И все со стороны банка. И банк имеет лицензию, и никто не предъявляет к этому банку никаких претензий, типа нападай на своих вкладчиков, нападай на своих клиентов, поступай с ними, так сказать, выноси их, разрушай имущество на 17 миллионов против 2 миллионов долга. Это наглядная иллюстрация того, что обсуждают на Восточном экономическом форуме. Счастливо!
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.